Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание к филиппийцам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, Павел говорит: «Опасайтесь тех, которые желают навредить вам, придавая такое большое значение тому, что вы делаете по плоти. Мы уже обрезаны духовно. Иисус сказал нам: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Мы поклоняемся Богу в Духе, мы радуемся в Иисусе Христе, мы хвалимся и радуемся в той свободе, которой обладаем в Нем. Теперь у нас есть взаимоотношения с Богом, которые основаны не на законе, и в которых мы не можем полагаться на свою плоть». В послании к римлянам Павел написал: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Иными словами, я не надеюсь на свою плоть. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я», — продолжает он, — «обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочной». Неплохая характеристика, не правда ли? Если бы все-таки было возможно получить спасение путем исполнения закона, в таком случае, говорит Павел, я мог бы получить это спасение по закону самым первым. Я достоин этого больше, чем кто-либо еще. У меня есть для этого все необходимое, у меня все справки подобраны, все документы с печатями, все, что касается праведности по закону, у меня в порядке. Но помните, Иисус в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное». Павел был классическим примером того, о чем говорил Иисус. С точки зрения книжников и фарисеев, Павел был праведен. Он делал все, что было необходимо для того, чтобы по закону считаться праведным. По правде законной, он был непорочен. Но этого недостаточно для того, чтобы человек мог войти в Царство Небесное. Итак, лжеучителя ходили следом за Павлом и учили верующих, что для того, чтобы быть праведными, им надо соблюдать закон. Но Павел здесь говорит: «Нет, не поддавайтесь на эти уловки. Я знаю, что это такое, я сам исполнял все требования закона. Но что для меня было преимуществом, — пишет он о своей праведности от закона, — то ради Христа я почел тщетою. Все это я почел тщетным, бесполезным ради Христа. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Однажды Павел, тогда его еще звали Савл, направлялся в Дамаск, чтобы там продолжать гонения на церковь. У него были письма от первосвященника, которые давали Павлу право бросать в темницу каждого, кто верует в Иисуса Христа. Но в пути, уже почти перед самым Дамаском, около полудня, его осиял свет, который был ярче, чем полуденное солнце, сияющее во всей своей силе. Павел упал на землю, и сам Господь обратился к нему и сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл сказал: «Кто ты, Господи?» Господь ответил ему: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Жизнь Павла изменилась во мгновение ока. По дороге в Дамаск он встретился с Господом, и внезапно все, что до этого момента он считал важным, вся его религиозность утратила в его глазах всякую ценность ради Христа. Он знал, что он будет отвергнут всеми своими старыми друзьями в Иерусалиме, что он потеряет свое положение и связи. Павел писал свое послание филиппийцам примерно через 30 лет после того, что произошло с ним на дороге в Дамаск. И когда он вспоминает тот день, он говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. В тот момент, 30 лет назад, на дороге в Дамаск. А потом Павел говорит о том, чему он научился с того момента. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, пишет он. 30 лет назад, из-за того, что он пережил на дороге в Дамаск, все его прошлое, все отношения с Богом, основанные на законе, он стал почитать тщетными. Это стало для него ничем. И теперь, 30 лет спустя, он по-прежнему говорит, что считает все это тщетным, напрасным. Многие люди рассказывают о том, что случилось с ними много лет назад, когда они в первый раз встретились со Христом. Зачастую их рассказы бывают очень эмоциональными. «О, — говорят они, — мне такое пришлось пережить! Господь так сильно коснулся моего сердца! Тогда я полностью посвятил свою жизнь Богу, я был так тронут Духом Божьим!» К сожалению, с тех пор многое из того, что эти люди посчитали тщетным тогда, они снова подобрали с земли, отряхнули и приладили к своей жизни. Они остановились в своем духовном росте и обратились назад. Но то, что вы испытали в прошлом, имеет значение только, если оно как-то отражается на вашем настоящем. Если опыт вашего прошлого никак не влияет на ваше настоящее, тогда он не имеет никакой ценности. Если вы говорите, что 30 лет назад посвятили себя Христу и ради Него почли все тщетным, но при этом ваша теперешняя жизнь свидетельствует об обратном, тогда какой смысл во всем, что с вами произошло тогда? Чтобы опыт прошлого приносил нам пользу, мы должны использовать его в настоящем. В противном случае этот опыт становится просто бессмысленным. Не так уж важно, что произошло с вами 30, 20 или 10 лет назад. Намного важнее то, в каких отношениях с Богом вы живете сегодня. Только это имеет настоящую ценность. То, что произошло с нами в прошлом, может быть очень полезным и ценным, но весь этот опыт не будет иметь никакого смысла, если он не применяется в настоящем, если он не отражается на нашей жизни сейчас, сегодня. «Я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса», — пишет Павел. Он говорит, что познание Иисуса Христа — это превосходство, честь. «Я думаю, что мы должны быть самыми счастливыми и благословенными людьми на земле. За всю историю человечества в мире жило огромное число людей, которые так никогда и не обрели превосходство познания Иисуса Христа». Люди жили и умирали, так никогда и не услышав о Господе, об Иисусе. Павел продолжает, «Для Него, то есть для Христа, я от всего отказался». Он действительно от всего отказался, и за это ему пришлось даже пострадать. Он был полностью отвергнут своими соотечественниками, теми, кто был близок ему, теми, кто стал частью его жизни». Когда он принял Христа, они стали смотреть на него, как на покойника, как на живой труп. Для них он перестал существовать. Но он говорит, то, что я когда-то считал важным для себя, то, ради чего я жил, теперь я почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Павел преуспел в исполнении закона. Он сказал, что по правде законной он был непорочен. Но все это он оставил ради познания Иисуса Христа. Все свои прошлые дела и поступки он теперь считает бессмысленными, выброшенными на ветер. «Я хочу знать моего Господа Иисуса Христа и найтись в нем не со своей праведностью, не со своими делами закона, но с праведностью от самого Бога, по вере, с той праведностью, которая вменена тем, кто поверил». Писание говорит об Аврааме, Бог вменил его веру ему в праведность. Если же я стараюсь заработать свою собственную праведность, исполняя какие-то правила, которые мы обычно сами же и устанавливаем, в конце концов наша самоправедность начинает проявляться в гордости. Помните, Иисус в одной притче рассказывал о фарисее, который пришел в храм молиться. В своей молитве фарисей говорил: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Я не грабитель, не прелюбодей, не мытарь, не какой-нибудь грешник. Спасибо Тебе, Боже! Да чего же я хороший человек?» Вот она, гордость и самоправедность. Но хуже того, такой человек начинает осуждать других, потому что, поставив самого себя на некий духовный пьедестал, я начинаю осуждать всех, кто не живет по таким же стандартам праведности, что и я. Как они могут утверждать, что они дети Божьи? Да как у них только язык поворачивается говорить такое? Пытаясь добиваться праведности своими усилиями, мы ставим себя в очень опасное положение. С другой стороны, я понимаю, что грешен, что у меня проблемы с моим «я», с моей собственной плотью. Но, стремясь добиться праведности своими силами, я должен лгать самому себе, говоря, что у меня все в порядке, и я могу жить праведно. Живя по своим собственным правилам и устанавливая свои собственные стандарты, вы начинаете обманывать, и в первую очередь, самого себя. Однако, когда я принимаю праведность Иисуса Христа, я могу быть честным и с другими людьми, и с самим собой. Я могу смело сказать: «Я несовершенен, но я всем своим сердцем верю в Иисуса Христа. Он мой Спаситель, Он мой Господь». И тогда Бог вменяет мне эту праведность. В своей книге напротив моего имени Он записывает: «Этот человек праведен». У праведности от дел есть один существенный недостаток. Возможно, у меня все отлично, возможно, всю свою жизнь до сегодняшнего дня я соблюдал все правила, никогда ничего не нарушал, и напротив моего имени даже было написано «праведен». Но вот сегодня утром кто-то в автобусе наступил на мой начищенный ботинок своим грязным сапогом, и меня как прорвало: «Да ты что, сдурел? Смотри, куда идешь, идиот!» Все. Вся моя праведность спущена в канализацию. Я сам все испортил. Какой ужас! За всю свою жизнь я никогда не сделал ничего плохого, а вот теперь одним поступком непоправимо испорчена вся моя карьера праведности. Праведность от закона не может дать вам уверенности. Никто не застрахован от падения. В любой момент вы можете потерять все. Однако это не относится к той праведности, которую Бог вменяет мне по моей вере в Иисуса Христа. Теперь, если я начну кричать и возмущаться по поводу того, что кто-то наступит мне на ногу, Дух Святой скажет мне: «Послушай, а что, если этот человек когда-нибудь решит прийти в церковь? Что он подумает о христианах и о Христе?» И тогда я склоню голову и скажу: «Господь, прости меня. Мне очень жаль, что это произошло. Я знаю, что должен совсем по-другому представлять Тебя миру. Господь, прости меня, пожалуйста». И при этом Богу не надо будет сотни раз стирать и заново ставить в своей книге отметки о моей праведности. Праведность по вере остается праведностью всегда. Это праведность по вере в Иисуса Христа. Моя вера в Иисуса Христа не изменяется. Мои дела могут быть разными: хорошими, плохими, иногда, может быть, совершенно отвратительными. Однако Бог вменяет мне праведность по моей вере в Него. Эта праведность неизменна. Неудивительно, что Павел предпочел эту новую праведность своей прежней праведности от дел. До этого дня все у него обстояло совсем неплохо, но кто знает, что может случиться завтра. Я с радостью выкидываю за борт свою старую жизнь, вместе со всеми ее борениями и усилиями моей собственной плоти. Я забываю старое, чтобы жить новой жизнью по духу, чтобы верить в Иисуса Христа и доверять Ему то, чего я не могу сделать собственными силами, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Павел сделал все, что только мог, для того, чтобы стать праведным. Но потом он пришел к познанию Иисуса Христа. Теперь он желает найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона, не со своими собственными делами, не со своими усилиями. Павел с радостью предпочитает всему этому ту праведность, которую Бог вменяет ему по вере в Иисуса Христа. «Бог вменяет мне праведность по вере, по той вере, которую Он Сам же и дал мне во Христе Иисусе». Павел продолжает, «чтобы познать Его и силу воскресения Его». И, конечно же, многие люди, читая этот стих, говорят, «О да, сила! Я хочу силу! Я хочу знать Его и обладать силой Его воскресения! Господь, дай мне скорее Твою силу!» Мы все желаем обладать силой. Но посмотрите, Павел на этом не останавливается, не так ли? Он говорит, что желает познать Господа и силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Тут-то нас и начинают обуревать сомнения. Не знаю, как-то не уверен я насчет этих страданий. Мне нравится перспектива познания Его силы, но я совсем не люблю страдания. Мне намного приятней было слышать того проповедника, который говорил, что христиане должны быть богатыми и здоровыми, и что они не должны страдать. Участие в страданиях. Наша плоть всегда восстает против страданий. Ученикам Христа, когда Иисус начал говорить об ожидающих Его страданиях, было трудно смириться с этим. Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Иисус же ответил ему: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Да, сила воскресения — это действительно здорово, но знаете ли вы, что невозможно познать эту силу, не познав изначально силы креста и страданий? Иисус не воскрес до тех пор, пока не взошел на крест. Жизнь воскресения всегда следует за жизнью распятия. Сила воскресения идет следом за участием в страданиях, перенесенных Иисусом на кресте. Да, я хочу познать силу воскресения, но для этого мне нужно стать участником страданий крестной смерти, смерти моего ветхого «я», моей ветхой природы. «Сообразуясь смерти его», — пишет Павел, — чтобы достигнуть воскресения мертвых. Как вы можете достигнуть воскресения мертвых, если сначала не умрете? Когда я распят со Христом, лишь тогда я могу испытать силу воскресения. Многие люди не испытывали в своей жизни силы воскресения лишь потому, что боялись принять участие в страданиях Христовых. Истина состоит в том, что мы любим свою плоть. Мы не хотим видеть ее распятой на кресте, но вы никогда не сможете познать силу и жизнь воскресения во Христе до тех пор, пока не примете участие в Его страданиях, чтобы достигнуть воскресения мертвых, — продолжает Павел. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Печально, что столько людей полагает, что в своей духовной жизни они уже всего достигли, и теперь они восседают на таком самодельном маленьком пьедестале. «Я достиг, я совершенен, вот он я», — говорят они всем своим видом. «Приходите, я научу вас, садитесь здесь у моих ног и учитесь, как быть по-настоящему духовным». Апостол Павел пишет филиппийцам: «Посмотрите на меня. Я не почитаю себя достигшим, я не считаю, что я совершенен. Божья работа во мне еще не завершена, но я стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Павел понял кое-что, что очень важно понять всем нам, всем тем, которых некогда достиг Иисус Христос. Все вы можете оглянуться назад на свою жизнь и увидеть тот момент, когда Господь достиг вас, когда Он сказал: «Я избрал тебя и поставил тебя, чтобы ты был моим учеником». И тогда вы обратились и последовали за ним. Когда Господь призвал вас, у него уже был определенный план и намерение для вашей жизни. Господь точно знал, что он предназначил для вас. У него уже было дело, которое он собирался поручить вам. Павел говорит здесь: «Я еще не достиг того, для чего я был достигнут. Господь достиг меня с определенной целью, и я еще не исполнил всего, что он намеревается сделать в моей жизни и через мою жизнь». Все мы, верующие в Иисуса, тоже можем сказать: «Я еще не достиг того, ради чего был достигнут». Причина, по которой мы можем быть уверены в этом, это то, что мы с вами все еще здесь, на земле. Для чего Господь достиг нас? Чтобы мы могли разделить с Ним вечную славу Его Царства. Когда обетованное наступит время, к Его лицу я обращусь своим лицом и совлеку сей тленной плоти бремя, нетленной славы, награжден венцом. В один прекрасный день, когда я буду стоять и смотреть на лицо Христа, потрясенный и переполненный Его славой и любовью, я повернусь к человеку, который будет стоять рядом со мной, и скажу: «Наконец-то я достиг того, для чего я был достигнут. Это то, что Господь предназначил мне — быть с Ним, быть в Его Царстве, разделить с Ним Его славу. Для этого Бог достиг вас. У Него есть прекрасный план и цель для вашего будущего. Но в то же время у Него есть план и для вашей жизни в настоящем. Мы должны быть подобны Христу, который сказал: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Все, что я делаю сам для себя, пустая трата времени и сил. Но я с нетерпением ожидаю исполнения плана Божьего. Итак, что же мне делать теперь? Павел говорит: «Я забываю то, что осталось в прошлом». Многие люди совершают серьезную ошибку, пытаясь жить в своем прошлом. У большинства людей в прошлом было очень много различных неприятных моментов, и проблема в том, что они постоянно возвращаются туда и заново мысленно переживают эти трудные времена и ситуации. Они не продвигаются вперед, потому что живут своим прошлым, прошлыми горечами и обидами. Они живут в своем прошлом, и этим только разрушают себя. Они не могут продвигаться вперед, потому что все время смотрят назад. И каждый из нас знает, как трудно идти вперед, при этом смотря назад. Господь может вдохновить вас на какое-то хорошее дело, которое Он хочет сделать через вас. Часто самым худшим в этом случае бывает поделиться этим со своими друзьями, потому что нередко они говорят: «Но ты же не сможешь этого сделать. Все знают, что это невозможно. До тебя никто не мог этого сделать, и у тебя тоже ничего не получится». Они оглядываются в прошлое, они вспоминают ошибки и неудачи прошлого. Они уже заранее разочарованы и не хотят ничего предпринимать. Когда я оглядываюсь на свое прошлое, оно нередко отбивает у меня всякое желание идти вперед. С другой стороны, люди иногда могут смотреть назад и хвалиться своими прошлыми победами, успокаиваясь на достигнутом. Они то и дело оглядываются на свое прошлое, но при этом ничего не делают в настоящем. Они залежались. От них уже начинает дурно попахивать. Они похожи на тех попрошаек в пивных барах, которые пристают к каждому встречному с рассказами о своих прошлых подвигах и победах. Они живут в прошлом, своими былыми победами, своей былой славой. Как печально видеть человека, который успокоился на достигнутом в прошлом и уже не стремится вперед. Возможно, его прошлое действительно было славным, и здорово было видеть, что делал Бог в его жизни. Но всегда еще более радостно видеть то, что Бог делает теперь и будет делать в будущем. Итак, мы должны жить, как написал апостол Павел, забывая заднее и простираясь вперед. Как поется в одной песне: «Вокруг уже падают милости капли, но мы о дожде будем Бога молить». вместо того, чтобы находить успокоение в прошлом, в том, что Бог уже сделал в нашей жизни, давайте смотреть вперед, с нетерпением ожидая того, что Бог будет делать. Мы видели только самое начало Божьей работы, мы видели лишь малую каплю Его славы, которую Он желает явить на земле. Давайте не будем просто сидеть, удобно устроившись в своем прошлом. Давайте будем стремиться вперед, к тому, что Бог приготовил нам в будущем. «Простираясь вперед, я стремлюсь», — пишет Павел. Это греческое слово, переведенное как «простираюсь», является спортивным термином. Среди атлетов считалось, что во время подготовки к Олимпийским играм необходимо тренироваться до боли, и не только до того момента, когда ты начинаешь ощущать боль, но до момента преодоления боли. Нам необходимо научиться преодолевать болевой барьер. Бывает, нам кажется, что мы сейчас упадем и умрем на месте. Но если мы не останавливаемся, тогда приходит второе дыхание, и начинает казаться, что мы можем бежать вечно. Чтобы достичь своей цели, вам надо преодолеть себя, надо пересилить мучительную боль. Вот что означает слово «простираться». «Даже несмотря на мучительную боль, я стремлюсь к цели», — пишет Павел, — «к почести высшего звания Божия». В одном из своих посланий Павел сказал: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Многие люди участвуют в спортивных соревнованиях лишь для того, чтобы сказать потом: «Да, я тоже участвовал в этом соревновании». Но Павел говорит: «Награду в забеге получает только один. Так бегите, чтобы получить». Иными словами, полностью отдайте себя тому, что вы делаете. Стремитесь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!